Всем привет!
Привет, и вы слушаете подкаст про материнство, в котором мы каждую неделю обсуждаем разные темы, связанные с нашими детьми. Меня зовут Карина, моему сыну Луке 4 года, и мы живем в Мюнхене.
А меня зовут Тоня, у меня двое детей, старшему сыну через 2 недели будет 5 лет, а младшему сегодня 5 месяцев.
5-5. Ого, как у тебя будет 5-5. Как это удобно.
Да-да-да. И мы живем в Москве.
Прошлый эпизод наш не вышел. Пропустили эпизод, мы его записали, но он не вышел, потому что мы записывали его с гостем. После того, как эпизод смонтировали, гость послушал эпизод и попросил его не выпускать. На самом деле, такое впервые в истории нашего подкаста. Удивительный опыт. Я надеюсь, что наши слушательницы не очень расстроены из того, что потеряли нас на неделю, потому что есть еще 98 эпизодов, и я уверена, что у многих есть тот эпизод, который они еще не слышали. Вот так.
Да.
Оправдалась.
Да нет, на самом деле такое бывает. Я прекрасно понимаю нашу гостью. Наши первые выпуски тоже были записаны не один раз, поэтому всякое бывает. Переживать на этот счет тоже не стоит. И наши слушательницы нам тоже писали о том, что ничего страшного, и у них есть время послушать какие-то свои другие любимые выпуски.
А в следующем эпизоде у нас будет 100-й эпизод, который выйдет, потому что записали-то мы уже, получается, с тобой 101 эпизод. Из них 2 не вышло. Точнее, один удалили, один не вышел. То есть мы уже с тобой перешли этот порог в 100 эпизодов, но все же должны будем отметить 100-й эпизод в эфире. Поэтому в следующем эпизоде вы услышите много-много ответов на ваши вопросы. Ну и просто поближе узнаете нас с Тоней.
Да, если вы хотите задать нам еще какой-то вопрос, напишите нам в личное сообщение или на нашу почту. Почта будет в описании эпизода.
И сегодня мы хотим просто с Тоней поговорить, пованильничать, возможно, потому что ну, период, конечно, такой в мировой истории, что хочется хоть как-то минимально концентрироваться на чем-то приятном.
Да, еще, кстати, ретроградный Меркурий, поэтому.
Ну, да, и без астрологии все не очень. Ну вот. Сегодня, значит, я Луку укладывала спать, и перед сном он часто признается мне в любви. А сегодня он просто сказал, знаешь, такую фразу обычную, совершенно будничную, такой, типа, спокойной ночи, мама. И он как-то сказал «мама» каким-то совершенно, знаешь, другим голосом, с другой интонацией, потому что, ну, в течение дня ты слышишь это слово «мам» миллион раз, и обычно это «мам, принеси», «мам, помоги», «мам, хочу то». Ну, ты, я думаю, ты прекрасно понимаешь, да, о чем я говорю. А тут это вот под вечер, именно, знаешь, вот с этой лаской какой-то, с любовью, именно вот это такое «мама», и он сказал, я лежу, обнимаю его, и думаю, блин, вот ему уже 4 года, до сих пор в какие-то моменты, когда он звонит меня вот так вот ласково, мама, я думаю об этом, и прям у меня какие-то мурашки. Ну, я ему ответила, что я очень рада быть его мамой и очень благодарна ему за то, что он мой сын. В общем-то, хотела сегодня с тобой немножко пованильничать и завести эту тему, как знаешь, у меня есть подруга близкая, и у нее пока нет детей, но она начинает их как бы планировать, но у нее внутри очень-очень много страхов, да, потому что ей вот 30 лет, и она сейчас приступает к планированию ребенка, и ей очень страшно, потому что у многих из ее подруг есть дети, и про детей она, знаешь, слышит, о, там кризис 3 лет, о, лезут зубы, о, колики, токсикоз. В общем, она слышит все вот такое про детей. Сама знаешь, какие-то кризисные моменты. И подруги ей жалуются обычно, когда тяжело. Я постоянно ей пытаюсь рассказывать какую-то ванильку, потом она приезжает ко мне в гости, видит, как Лука истерит или кричит, говорит, что на нее дети действуют как лучшее противозачаточное. Я хотела с тобой поговорить вот про плюсы того, чтобы иметь детей, какое счастье они приносят, какую радость. То есть не концентрироваться на каких-то коликах, не коликах. Несмотря на то, что наш с тобой подкаст ванильный, мы часто даже хейт какой-то получали на эту тему. Но мне кажется, все равно отдельно вот у нас эпизода прям про любовь к детям у нас не было такого.
Значит, мы сегодня будем говорить про любовь к детям.
Да.
Наш эпизод.
Ты знаешь, я даже погуглила перед тем, пока ты наливала себе чай, я погуглила плюсы иметь детей.
Ага. И что пишут?
Да какую-то фигню, честно говоря. Минусов гораздо больше. Они там пишут 10 плюсов и минусов, чтобы завести ребенка. И минусы там такие конкретные, да, там много денег, много времени, отсутствие путешествий, отсутствие своего времени личного, ну, какие-то такие. И про детей это, знаешь, что есть кому передать наследство. И вот какая-то такая история.
Есть кому подать воды в старости.
Вот, да. Ну, там, знаешь, у вас дома появится маленький человечек. Ну, здорово. Но вот когда у меня не было детей, ну, окей, есть у тебя дома маленький человечек. А чем этот маленький человечек отличается от маленькой собаки, например, да? Ну, в тот момент, когда у тебя нет детей, как ты можешь это понять? Поэтому давай-ка с тобой поговорим вообще про вот ванильку, в конце концов. Давай. Мы же самый ванильный подкаст о материнстве.
Наконец-то мы запишем эпизод на эту тему. Да, оправдаем все высказывания наших хейтеров по этому поводу. Нет, ну, на самом деле, конечно, когда у тебя нет ребенка, ты даже не можешь себе представить, что такое материнская, родительская любовь. Я прекрасно понимаю твою подругу, потому что я сама очень часто думала об этом, представляла, пыталась как-то воссоздать это чувство. Но пока у тебя не появится ребенка, ты, ну, наверное, еще не можешь в полной мере ощутить это чувство. Это нужно, правда, вот почувствовать с первых минут рождения твоего малыша. У некоторых это приходит немножко позже, любовь к ребенку. У некоторых практически сразу. Скажу за себя, у меня это завелось после того, как выложили и первого, и второго ребенка мне на живот. Я что-то прям почувствовала, и вот с этой минуты я с каждым днем любила своего ребенка больше, 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 больше. И когда уже казалось, что невозможно любить еще больше, чем я люблю его сейчас, новый день мне доказывал обратное. Поэтому это очень тяжело воссоздать, пока у тебя нет детей. Вот это чувство.
Насчет любви к ребенку вопрос доколе. То есть в какой момент она перестает увеличиваться все время, да? Когда вот наступает этот момент? И я спрашивала у взрослых мам, и говорят, что в подростковом возрасте какой-то переломный момент происходит.
Что они меньше начинают любить своих детей?
Ну, они, наверное, перестают вот с каждым днем сильнее и сильнее любить. Ну вот ты представь, моему мужу сейчас там 30 с копейками лет. Думаешь, свекровь с каждым днем все сильнее и сильнее его любит? Ну, то есть в какой-то момент это же точно где-то любовь к ребенку она набирает свой потолок и остается там навсегда. Нет? Угу. Ты никогда об этом не думала?
Нет. Я не думала, в какой момент должен быть вот этот потолок, но, наверное, в этом есть доля правды, потому что в какой-то момент твой ребеночек вырастает, улетает. И, боже, я сейчас начну это представлять, мне опять плохо станет. Простите, у меня еще гормоны. И я еще плачу, даже когда представляю, что я когда-нибудь завершу грудное вскармливание.
Ты, Господи.
Я думаю, все кормящие меня понимают. Поэтому о том, что это чувство когда-то достигнет своего потолка, я еще не думала, но думаю, что это правда. Это, наверное, как любовь к родителям. Вот ты же просто любишь своих родителей, и вот как бы это чувство в тебе, и все нормально.
Да,
а ребенок,
да.
Пока он растет, с каждым днем он тебе что-то новенькое преподносит, какие-то новые мелкие знания, не знаю, он как-то меняется. И ты вот это чувство к нему, да, оно может даже трансформируется, потому что маленького ты все равно любишь как-то по-другому. Вот у меня сейчас такой период, когда Олег видит вот эту разницу, как я общаюсь с малышом, как я общаюсь с ним. Не то, чтобы я с ним как бы хуже общаюсь, но просто вот это уже же перерастает к взрослому ребенку. Вот. И, наверное, вот эта трансформация любви достигает своего эпогея, когда у тебя уже взрослый человек, осознанный, и ты его просто вот любишь, как, не знаю, свою маму, свою папу.
Ну, только чуть сильнее.
Ну да, да.
Но вот насчет любви к младенцу и к взрослым, я тоже об этом подумала буквально недавно, потому что когда ребенок маленький, еще до года, может быть, даже до двух лет, ты его любишь как какого-то вот маленького физического человечка, потому что он еще из себя не очень представляет, ну, он же не говорит, у него ты не можешь его любить за его мысли или за то, как он логически размышляет. И ты любишь вот просто все это физически, как-то инстинктивно. То есть ты любишь эти волосики, этот цвет глаз, эти выражения лица, эти там пухлые ручки, ножки. А вот сейчас я смотрю на Луку, и, конечно, физически я его так же люблю, и я постоянно любуюсь, и мне кажется, он совершенно прекрасным. Я обожаю ловить там на камеру его какие-то взгляды, эмоции. Иногда я на него смотрю и слушаю, думаю, блин, какой же ты классный человек получаешь. То есть, ты видишь, ты вот прям вот человек. И ты его любишь, и то, как он говорит, и то, как он шутит, и то, какие он песни поет. Ты смотришь, и как-то по-другому реально. Чувства уже какие-то как перерастают.
Ой, это любовь к детям. Об этом можно говорить много. Ну вот хорошо. А вот это чувство любви, оно же такое настолько безграничное, что в какой-то момент тебе не становится страшно от этого. Вот что ты любишь человека настолько, что вот что тебе даже страшно становится.
Да, конечно.
Я вот когда об этом думаю, там, не знаю, вот у меня сейчас идея о том, что вот мои дети вырастут. Опять же, да, создадут свои семьи. Не то чтобы я боюсь, что они на меня забьют, но вот мне хочется, чтобы моя любовь стала к ним поспокойнее.
Ты знаешь, я думаю, что это определенный процесс. Я помню, я была один раз на семинаре у Марины Нахаловой как раз про психологию детей. Там был блок про подростков.
Угу.
И как рассказала Марина Нахалова, что природа придумала за нас все сама. Подростки в определенное время начинают не так вкусно пахнуть. Точнее, не то чтобы не так вкусно пахнуть, они начинают, прям грубо говоря, вонять. Ну, понятное дело, у них какие-то потовые железы, половое созревание, все это там вместе накапливается. И запах, конечно, не похож ни на новорожденного, ни на милого четырехлеточку, от которого пахнет солнцем, травой и там пылью какой-то от асфальта. Вот. И
это немножко начинает отдражать.
Да, тебя начинает раздражать вначале этот запах, потом подростки начинают тебе хамить, грубить, пытаться вечно свалить из дома и не захотят проводить с тобой время. И в какой-то момент это достигает такого апогея, что ты думаешь, когда же ты, деточка, вырастешь и свалишь из дома? Что как будто родители в какой-то момент сами, знаешь, уже хотят отпустить ребенка. Может быть, они устают там за 18-20 лет и готовы прям к этому. Это интересный момент, я помню, тогда слушала и тоже это запоминала, потому что когда-нибудь это и со мной настанет, наверное. Меня уже сейчас Лука, знаешь, что может недавно, он мне сказал: «Мама, ты меня слишком крепко обнимаешь и очень много целуешь». Я такая: «Ну вот, началось».
Да, взрослеют детки.
А вообще, конечно, вот эти, да, моменты грустные у меня еще пока их не произошло, потому что ребенку там 4 года. Но я понимаю, что, представляешь, когда-то настанет последний момент, когда ты возьмешь своего ребенка на руки.
Ой, боже, сейчас начинается.
Ну, в том плане, что он будет просто тяжелый и неудобно будет его нести. Там, не знаю, 6-летка, 7-летка, да, ты же уже не будешь его по улице нести на руках. Ты, конечно, можешь дома его посадить на коленочки, потискать, если он тебе даст, конечно. Но в целом вот какой-то момент материнства, который для нас сейчас суперпривычный, обыденный, да, когда ты идешь по улице с ребенком за руку, а будет ему 12-13 лет, он уже не даст тебе свою руку.
Я помню, как ты читала стихотворение на эту тему, которое, по-моему, ты мне скинула. Не знаю, очень давно я его читала, о том, что мы теряем своих детей. То есть, если сейчас задуматься, то мы теряем тех маленьких пупсиков, которые только начинают ползать. То есть мы уже потеряли. И вот это, и вы знаешь, весь стих строился на вот этой потере разных периодов наших детей, которые уже не вернуть. И я помню, тогда так рыдала над ним. Я как-нибудь найду его, всех вас доведу до слез. Короче, доведу до слез кое-где. Выложу его, прочитайте. Вот, ну, действительно, когда-то наступит тот день, когда мы и поднимем на руки последний раз, и возьмем за руку последний раз, и, не знаю, поцелуем перед сном и так далее. Боже, ну мы сейчас уйдем вот в эти дебри, понимаешь, грусти.
Нет, я буду целовать перед сном, не знаю, до 20 лет. Он будет засыпать, не даваться мне, я буду подходить и быстро в щёчку целовать. Ну, кстати, не знаю, меня папа гладил по голове, когда я спала, когда мне 20 лет было. Ну, уже в таком возрасте я просыпалась, потому что папа стоял, меня по головке мог погладить. И как-то ничего. Конечно, сейчас я вижу папу свою редко, но когда мы видимся, он всегда гладит меня по головке и там может поцеловать меня в макушку до сих пор. А мне уже ого-го, сколько лет скоро будет.
Ну да. Я вот, кстати, тоже недавно пересматривала фотографии своего старшего сына, когда он был в возрасте Ильи. И мне так хотелось вот хотя бы на минуточку вернуться в тот период, знаешь, когда вот он был таким маленьким, таким же маленьким, и еще чуть-чуть провести с ним время. И сейчас я смотрю на вот этого почти 5-летку и думаю, что, ну, наверное, сейчас я тоже не ценю этот момент, а через 5 лет опять буду смотреть фотографии и хотеть вернуться вот в это время, когда ему 5, и он еще такой пухленький, хорошенький, дается себя целовать.
Поэтому мы с тобой за все время существования нашего подкаста постоянно говорим нашим слушательницам: прям наслаждайтесь. тем, какие ваши дети сейчас. Они и потом будут классными, но просто этот момент вот именно новорождённости, вот первый год, это все настолько быстро пролетает, поэтому прям нужно себя останавливать. И знаешь, многие сейчас рекомендуют, как оказаться в моменте. Ты, не знаю, гладить себя по руке, как раньше было щипать, да, то есть что-то гладить, трогать себя и доказывать себе, что вот ты прямо сейчас, конкретно в этом моменте, чувствуешь вот это. Поэтому также смотреть на своего ребенка, много фотографировать. Вот меня очень тоже спасают все эти фотографии, видео. 35 тысяч фотографий в моем телефоне. Я могу вечно пересматривать, и мой муж смеется, что когда Луке будет 18, я смогу просто восстановить чуть ли не каждый день его жизни. Но правда, это действительно очень-очень сильное чувство. И аналога этим чувствам не существует. Я помню, когда у меня еще не было детей, у меня была собака, но она и сейчас есть, Леви. Я его так сильно любила, и однажды моя родственница мне сказала: «Ты вот поймешь, что это все фигня, когда ты родишь своего ребенка». Я тогда подумала: «Да, конечно, конечно нет. Я рожу ребенка, я буду его любить, ну как Леви». Конечно нет, это совершенно вообще разные чувства, и вообще мне кажется невозможно действительно это представить, то, как ты будешь любить этого человека. Природа придумала это все очень хитренько. Просто очень хитренько. Это действительно чувства, которые не поддаются никакому контролю. И когда это дело касается и каких-то позитивных чувств, и когда дело касается, когда тебе нужно заступиться за своего ребенка, все это пылает внутри очень-очень. Тут есть только черное и белое. Ты очень ярко чувствуешь вот эту любовь.
Да, и ответственность. Вот я еще в последнее время чувствую большую ответственность. Почему-то я очень долго жила в каких-то иллюзиях о том, что ребенок как-то он видит хороший пример в семье, что мы там хорошо общаемся с друг другом, много говорим на правильные темы, и все само собой должно в его голове как-то по полочкам разложиться. Но нет, я сейчас понимаю, что нужно намного больше внимания и времени уделять ребенку, что-то ему объяснять. И собственный пример — это, конечно, хорошо, но еще нужно вот эту ответственность за не интеллект, а за характер, я не знаю, как за мировосприятие другого человека лежит на нас.
Да, то, что в общество выпустить какого-нибудь хорошего, адекватного гражданина, за которого потом не будет стыдно. Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Тоже такое бывает, и ты понимаешь, что нужно много разговаривать. Действительно, своего примера не всегда достаточно, к сожалению. Если бы все было так просто, знаешь, как вот говорят, что не воспитывайте ребенка, начинайте с себя. Ну вот я не во всем согласна, потому что у меня Лука сейчас учится строить отношения дружеские в том числе. И уж насколько я всегда к своим друзьям отношусь, я вижу, что он учится, и я не знаю, откуда он берет этот пример, когда он может там сказать своему другу: просто так, я с тобой больше не дружу. Ну, я так никогда не делала,
да? Это период. То, что это самое больное, что они могут сделать другому человеку,
сказать, да. А мне это так тяжело, я это так переживаю, потому что, ну, друг Луки, который тут в Мюнхене, это сын моей подруги и совершенно прекрасный, очень добрый, чистый малыш. Его зовут Леви, как мою собаку. И вот и Лука на прошлой неделе проснулся в 5:30 утра и весь день пошел не совсем по стандартной схеме. И значит, да, и под конец он сказал: «Леви, и вообще, ты мне больше не друг». И Леви так, его так ранили слова Луки. Он убежал, он начал плакать. Я побежала к Луке, говорю: «Лука, ну зачем ты так говоришь?» А Лука просто не понимает, да, вот этой серьезности. Он говорит мне: «Ну, ничего страшного, я могу найти новых друзей». И мне все это очень неприятно, потому что ты же знаешь меня, как я отношусь к дружбе, и для меня дружба — это настолько вообще важная часть жизни. Но потом они, конечно, с Леви помирились. Я, может быть, вставлю сюда аудиосообщение, которое отправил Леви Луке. Это тоже было очень мило. Там Леви написал Луке: «Лука, я тебя очень люблю, но больше так, пожалуйста, не говори».
«Лука, я тебя люблю, больше не говори, что ты не со мной не дружишь. Это не плохо очень».
И приходится объяснять, да, ребенку такие элементарные вещи, даже на примерах, да. Я ему рассказываю, как я со своими подругами общаюсь, да, как это важно сохранять эти отношения, даже если вы живете в разных странах. В общем, приходится приводить какие-то примеры. Вот тут я не знаю, откуда он это берет, понимаешь, точно не из семьи.
Да нет, это в садике. Видать, ему кто-то больно сделал этой фразой. Он сейчас ее применяет, чтобы эмоции какие-то получить с других детей. У нас просто то же самое абсолютно. Когда Олег обижается, ему кажется, что его кто-то оскорбил, он первое, что говорит, это «ты мне больше не друг». Все, я с тобой больше не дружу. И все в слезы. Его девчонки, мальчишки, его друзья.
А мне прям почему-то больно за этих девчонок-мальчишек всегда. Не знаю.
Это период, мне кажется, период такой
пройдёт. Наверное, я на себя проецирую, как если бы ты мне вот так вот сказала ни с того, ни с сего, поэтому я прям к этому очень переживательно отношусь. Но в целом, да, и я очень люблю наблюдать за мамами и детьми. За вот этой любовью, да, как ты можешь видеть со стороны, когда ты стала сама мамой. Если у вас еще нет детей, обратите внимание, что любая мама, она всегда целует своего ребенка совершенно иногда не в тему, да. Вот, то есть просто ребенок подходит, она, не знаю, надевает ему штаны или застегивает ему там ботиночки, при этом она обязательно его чмокнет. Mm-hmm. И это происходит постоянно. Я помню, как-то один раз мою голову просто взорвала фраза, что на наших лицах 1000 поцелуев наших мам. И я помню, мне вот настолько оно как-то... Я уже была мамой, когда я услышала эту фразу. Но мне кажется, это что-то действительно невероятное, потому что если бы поцелуи могли отпечатываться, и, знаешь, их там как фосфором подсветить можно было бы, все твое тело в поцелуях твоей мамы. И вот эта любовь, которую ты даешь своему ребенку поцелуями, там, не знаю, когда дуешь на ранку или вместо ушиба, это же реально с ребенком остается прям навсегда, где-то внутри, в бессознательном. То есть он, может, этого не будет помнить, но вот эта любовь, она дает такую ему опору и уверенность в жизни. Так здорово, все придумали.
Да. Я тоже эту фразу слышала и еще слышала про вот этот остров спокойствия и любви, когда ребенок во взрослую жизнь забирает вот это чувство безопасности от своих родителей, потому что родители в полной мере дали им эту любовь, которая потом впоследствии их будет греть. И я помню, что, по-моему, Петрановская говорила о том, что не нужно быть скупыми на проявление чувств ребенку, потому что некоторые, знаешь, родители воспитывают там мужиков, да, закаляют сталь, но на самом деле это не нужно делать, потому что ребенок должен получить вот этот огромнейший запас любви от своих родителей, чтобы уйти в большую жизнь и чтобы в любой момент своей жизни он мог закрыть глаза и окунуться в этот остров спокойствия и любви своих родителей. И даже я помню, был вот этот пример в книге о том, как на войне солдаты брали одеяло из дома и укрывались им во время бомбежек, во время каких-то страшных минут. И это позволяло им на минутку ощутить вот этот остров любви и спокойствия, да? Вот эту безопасность, которую дарили им родители в детстве. Поэтому это очень важно. Мы не знаем, какая будет жизнь у наших детей и сколько им нужно всего пережить в этой жизни, но вот этот запас дает огромную силу им.
Согласна, мы с Лукой вчера затронули тему, но у него сейчас вообще очень тоже так проскальзывает тема про жизнь и смерть. Интересны ему многие моменты, и так как у меня погибла мама, естественно, у него очень много вопросов о том, что будет делать он, если вдруг умру я. Очень его интересует это все. И он мне говорит: «Мам, ну вот если ты умрешь, кто же меня будет любить?» Я говорю: «Сынок, ну, во-первых, у тебя есть папа. Во-вторых, я всегда буду любить тебя». Он такой: «Твоя мама любит тебя?» Я говорю: «Ну, конечно». Он такой: «А как ты это чувствуешь?» И я ему говорю: «Ну, а эти чувства внутри меня, они никогда от меня не уйдут, потому что мама успела меня очень-очень много дать мне любви». Я говорю: «Понимаешь, у меня есть огромный-огромный сосуд маминой любви». И он такой: «И ты его не истратила?» Я говорю: «Ну, конечно, нет». Я говорю: «Когда мне очень горько или тяжело, я залезаю туда, чуть-чуть беру, но там еще очень много всего». Потом говорит: «Мам, но если ты умрешь, ведь у меня же нет твоей фотографии, откуда я буду брать любовь? Просто у меня есть фотография моей мамы распечатанная, и Лука, естественно, ее видит». Я говорю: «Ну, во-первых, распечатать фотографию можно. Во-вторых, для этого не нужна фотография. Она внутри. Моя любовь, она внутри тебя. Ты наполовину сделан из меня». Ну, то есть 50%. Поэтому я всегда буду рядом, даже если меня не будет, всегда-всегда. И он такой: «Ну хорошо, ладно». И спокойно пошел дальше по своим делам строить в Лего. И вот какие-то такие разговоры приходится обсуждать. И это, конечно, в какие-то моменты криповенько кажется, знаешь, ну, не очень хочется с ребенком такое обсуждать, но с другой стороны, кто знает.
Да, ты знаешь, еще в такие минуты я тоже много говорила с Олегом на эту тему. И тебе кажется, что, возможно, ребенок еще не очень-то понимает, но он как-то это слушает, да-да-да. Ну вот у меня лично так. Вот я ему рассказывала про своего дедушку, как мы с ним проводили время, где он сейчас. И он вроде да-да-да, и как-то всерьез не воспринимает, а потом, знаешь, через день, а давай вот поговорим вот про этот момент дедушкиной жизни. И знаешь, ты понимаешь, что вот те слова, которые ты ему говорила, это не просто мимо ушей проходило где-то, а что это откладывается, и вот это чувство твоей любви, оно уже проецируется на чувство твоего ребенка к этому человеку, которого он никогда не видел. Вот, это очень интересно тоже наблюдать, как вот эта любовь, да, трансформируется и в детях наших. Да, и вообще, конечно, чем старше дети, тем интереснее с ними проводить время. И если говорить о вот этих чувствах любви и про трансформацию, то действительно, как мы уже сказали, что до 2 лет это какая-то физиологическая любовь, да, тебе хочется ущипнуть, потрогать, затискать. После 2 это уже начинается проявляться какая-то личность. И вот еще важный момент любви родительской — подчеркнуть, наверное, сильные стороны своего ребенка. Я вот всегда говорю: Олег, я так люблю твою доброту, я так люблю твою отзывчивость. Ну, то есть я вот такие вещи тоже проговариваю. Помимо того, что любовь, она просто есть, да, к твоему ребенку, она еще его создает как личность. А, это тоже, кстати, интересный момент, потому что ты, я помню, в каком-то выпуске говорила, а не манипуляция ли это? Когда тебе что-то нравится, когда там ребенок твой правильно делает что-то, ты начинаешь его захваливать. Это тоже такой способ манипуляции. Ну, не знаю, манипуляции либо становление личности, либо указание на сильные стороны своего ребенка — это все, короче, про любовь.
А насчет воспоминаний, я как раз очень хорошо начинаю помнить свою жизнь именно где-то с 4-летнего возраста. И очень много, знаешь, когда ты приходишь, например, к психологам или к терапевтам, тебе часто задают вопрос: ваше первое воспоминание в жизни, что вы помните? Вот что ты помнишь? Какое у тебя первое воспоминание?
Первое воспоминание, как меня качают на руках на дневной сон. Мне, наверное, года 3-4. И я говорила, что я очень хочу молочные сосиски.
Эти густые.
И меня не уложили в этот момент на дневной сон, а повели есть на кухне эти сосиски.
Видишь, ну, а ты удивлялась, в кого Олег любит сосиски.
Нет, это 100% меня, потому что, да, там не только сосиски предпочитает, но и очень много того, что я любила в его возрасте. А у тебя какое первое воспоминание?
У меня 2 первых воспоминания, то есть которые я как-то все время. Первое тоже связано с дневным сном и с мамой, как она меня укладывала. То есть я помню, как я лежала у стенки, я засыпала, я даже помню вот этот свет в комнате, да, как он падал через шторы, потому что мама тоже зашторивала шторы, и как она лежала, обнимала меня, и моя мама никогда, ну, ей нужно было понять, сплю я или нет, и она проводила своей ладонью по моему лицу, чтобы понять, закрыты глаза или нет. И я помню первое воспоминание, когда тебе тепло, когда ком-то теплая, когда там хорошо, мама рядом теплая, от мамы очень вкусный, приятный запах, и вот это движение маминой ладони, я прям это помню. И я очень часто, когда укладывала Луку, у меня, знаешь, такой флешбэк, вот именно такой же, потому что я как-то даже так же Луку обнимаю-приминаю, чтобы он не мог двигаться и быстрее заснул. И второе мое воспоминание — это как мы с папой утром танцевали перед работой. Папа уезжал на работу рано, но я просыпалась всегда, и он брал меня на руки, и мы с ним танцевали как в медленный танец, как взрослые, под какую-нибудь песню. И я прям помню это воспоминание, какой я была счастливой, потому что я чувствовала себя высокой у папы на руках. Мы с ним танцевали на нашей маленькой кухне. Это тоже такое очень доброе, теплое воспоминание.
Ну вот, а я тут со своими сосисками, понимаешь ли.
Я просто не ела мясо с 4 лет, Тонь, поэтому все мои воспоминания про сосиски и про мясо строго негативные, поэтому, я не, наверное, они не очень запечатлелись так в моей памяти. Во имя любви к нашим детям, у Тони проснулась Илья, и нам придется закончить этот прекрасный эпизод. Спасибо вам большое, что были с нами. Хотела напомнить, что в мае у нас еще пока нет ни одного отзыва в Apple подкастах. Поэтому прошу оставить майский отзыв. Тем более май — это мой любимый месяц в году. Давайте сделаем мне подарок. У меня, кстати, скоро день рождения, поэтому тоже будем считать, что я выпрашиваю все к дню рождения. А вот, услышимся с вами в следующем 100-м эпизоде. Оставайтесь с нами и не переключайтесь. Всем хорошего дня.
Пока-пока.